Здравствуйте, я корреспондент Екатерина Фалько. В военно-медицинском музее состоялась презентация выставочного проекта, посвященного судьбам медиков в 1917 году. Он рассказывает о студентах-выпускниках военно-медицинской академии, получивших дипломы ровно 100 лет назад.
Валькович Анна Юрьевна, начальник выставочного отдела Военно-медицинский музей Санкт-Петербург. Мы задумали эту выставку достаточно давно, и мы захотели не просто показать 17-й год в призме более поздних документов. Мы хотели найти какой-то ход, который бы дал возможность понять, что переживали люди, как повлиял 17-й год на их судьбы, что изменилось в их жизни благодаря этому сложному году, в который произошло две революции. У нас хранятся уникальные материалы, связанные с выпуском Военно-медицинской академии 1917 года. И мы решили именно как в призме, в такой своеобразной капли воды, показать те процессы, которые влияли на людей, на их отношение к профессии, на их отношение к окружающему миру. Самым интересным документом, центральным, если можно так сказать, стали два альбома выпуска в Военно-медицинской академии, выпуска 1917 года. Первый альбом – это, собственно говоря, выпускной альбом, который создавался в 1917 году. Принадлежал он одному из активистов этого выпуска, который начал следить за судьбами своих однокурсников, однокашников в 20-30-е годы. Не случайно на первых страницах этого альбома в части фотографий стоят красные звезды, те, кто служил в Красной армии, поддерживал советскую власть. Он же был и одним из организаторов встречи этого выпуска на 30-летие окончания Военно-медицинской академии, а их 30-летие пришлось на 1947 год. Вообще, надо сказать, что судьба у этого выпуска, наверное, была очень тяжелая, потому что это ведь и гражданская война. Часть из них застала еще и Первую мировую войну, Великую Отечественную войну, и достаточно тяжелые межвоенные, между гражданской и Великой Отечественной войной годы, и репрессии, все это коснулось этого курса. Коснулись и многие другие события. В 1947 году им удалось собрать сведения примерно о половине тех, кто окончил в 1917 году. Очень печально, что очень многие их сокурсники, они достаточно молодыми умерли, многие из них умерли от онкологических заболеваний, многие были ранены в годы Великой Отечественной войны, это были смерти от каких-то отложенных последствий ранений. Для этого курса последний раз они встречались в 1955 году, там уже меньше 20 человек. Вот они, встречаясь, понимали, что, наверное, самое важное в их жизни это было то, что, несмотря ни на что их окружавшее, не на изменение политического строя, не просто, да, я думаю, что не будет преувеличением сказать, что для этих молодых людей у них просто, да, вот разрушился мир, для которого они себя готовили, возник новый мир, мир, который развивался по тем законам, которые они даже не могли себе представить. Но самое главное, что они сохранили себя как профессионала, профессионала, чья работа, чья миссия так нужна людям. Миссия помощи страждущим, миссия врача. Я думаю, что очень важным стал тот проект, которым мы сопровождаем нашу выставку. Проект, связанный с предложением молодым людям, выпускникам и студентам медицинских учебных заведений, прочесть то факультетское обещание врача, которое давали выпускники академии в 1917 году. Такую клятву давали всего 4 года, с 13 по 17. Она очень простая, достаточно безыскусный текст, но в нем очень правильные, очень точные слова о понимании миссии врача. И мы бы хотели, чтобы выпускники 2017 года, студенты 2017 года присоединились к этой акции и прочли и прочувствовали эти слова, потому что мне кажется, что вот такая верность собственному призванию, наверное, один из тех инструментов, которые помогают человеку достойно жить в самые сложные времена. Больше материалы вот по этой акции, наверное, можно обратясь либо к страничкам нашего музея в социальных сетях. Также эта информация есть на нашем официальном сайте. Там же есть и хэштеги, по которым можно найти уже записанные ролики и разместить новые ролики в сети. Нам бы очень хотелось, чтобы молодежь присоединилась к этой акции, потому что это очень важно понимать, что... По большому счету, да, история невозможна без того, чтобы люди, да, были верны своему долгу, своему призванию, что страна стоит именно на профессионалах.
Память о них не только как о чем-то эфемерном, фамилии сохранились, сохранились имена, сохранилось, где они помогали, да, работали. Вот именно это самое важное также.
Одним из трех лучших выпускников этого курса был Николай Николаевич Еланский. Известный советский военный хирург, он был главным хирургом во время Великой Отечественной войны нескольких фронтов, делал достаточно многое для развития и общей хирургии, да, и военной хирургии. Знаменитое его такое изобретение, рационализаторское предложение, это так называемые гвозди Еланского, это способ помощи людям с сложными переломами, в том числе уже когда, так скажем, пострадавшая конечность начинает гноиться. Это был такой очень важный рывок в сохранении людям их собственных ног и рук после ранения.
Этот выпуск, вот вы делали акцент, что первый раз задумались о психологическом состоянии человека.
Дело в том, что вообще 17-й год в истории медицины, медицины военной, это не только год революционный, это третий год Первой мировой войны. И, конечно, вся деятельность Академии, она направлена на работу в военных условиях, работу на войне. Война поставила несколько очень важных вопросов. Это вопросы, связанные с химическим оружием и борьбой с ним, и целый ряд ученых Академии занимался этим. Это была новая война. По условиям нужно было создавать новые инструкции по военно-полевой хирургии, по помощи раненым. Вместе с тем, одной из очень важных проблем стала попытка создания системы помощи пострадавшим психически и даже психиатрически на этой войне. Очень многие солдаты получали очень серьезные психические травмы на этой войне. Не случайно, да, вот мы все-таки далеко эта война от нас, больше 100 лет уже прошло с начала, но это действительно была такая ужасная, такая страшная бойня, которую психика человека не выдерживала. И впервые вот тогда стали задумываться о помощи тем, кто терял рассудок. Академия тоже посвящала этому достаточно важное место в своей и научной работе, и в практической работе. Кроме того, 17-й год был таким знаковым для Академии, потому что было принято решение о возвращении к учебе так называемых зауряд-врачей. Очень многие выпускники Академии заканчивали сокращенный курс и отправлялись в армию сразу из студенческой скамьи. В Академии действительно был организован небольшой лазарет для пострадавших во время революции. Надо сказать, что вообще вот эти вот революционные события, как Академия на них реагировала, это очень интересно. Владимир Андреевич Опель, временный президент Академии с марта по июнь 1917 года, ставил очень интересные воспоминания, которые так и назвал «Военно-медицинская академия. Февральскую революцию 1917 года». Книга вышла несколько лет назад, если я не ошибаюсь, в 2000-е годы, очень небольшим тиражом. Рукопись эта была передана потомками Владимира Андреевича в военно-медицинскую академию, и именно академия опубликовала на своей базе эту работу, которая, ну, наверное, сейчас уже такое раритетное издание. Тем не менее, это очень интересный документ эпохи, очень сложный, потому что в нем очень четко чувствуется баланс между, с одной стороны, профессором старой закалки, человеком, для которого его работа, его профессиональная деятельность как хирурга и преподавателя, она всегда на первом месте. Его мир строится вокруг этого. С другой стороны, Владимир Андреевич, он в чем-то был очень немцем. Он происходил из обрусевшей семьи, которая служила России еще начиная с наполеоновских войн. Тем не менее, вот что-то немецкое в его характере было. Он такой педант, он человек, который замечал мелкие детали и был достаточно, если можно так сказать, человеком собранным и чем-то закрытым. И, тем не менее, именно он соглашается возглавить военно-медицинскую академию после двух событий. После того, как сначала студенты, слушатели арестовывают бывшего президента академии, а с другой стороны, после того, как человек, избранный президентом, становится петроградским общественным градоначальником. Дело в том, что, с одной стороны, он возглавил шествие студентов в Государственной Думе, которое было 2 марта 2017 года, он становится президентом Академии, а 3 марта вместе со всеми своими слушателями он идет к зданию Государственной Думы, тогда она заседала в Таврическом дворце, и там они принимают присягу новому правительству, провозглашают здравицу новой России, новому российскому правительству, российской армии, войне до победного конца. А с другой стороны, он делает все, чтобы Академия все-таки не превращалась вот в такой бурлящий котел, потому что и среди студентов были члены различных партий, и среди преподавателей были люди с различными политическими взглядами, добиваются того, чтобы на территории Академии не происходило митингов и собраний. А последнее таким вот массовым собранием было собрание, на котором был не только профессорско-преподавательским составом, но и слушателями выбран президент Опель. Он добивается того, чтобы, несмотря ни на что, несмотря ни на какие внешние условия, это действительно достаточно тяжело, потому что, с одной стороны, революция, с другой стороны, война. Достать что-то для финансирования, так скажем, для поддержания учебного процесса достаточно сложно. Все в таком немножко подвешенном состоянии. Но, тем не менее, им удалось и сделать так, чтобы учебный процесс шел своим чередом, и как можно больше практики было, и так далее, и так далее, и так далее. Опель убывает на Юго-Западный фронт, он становится хирургом-консультантом, он делает очень много для развития военной медицины. Нужно сказать, что в годы Великой Отечественной войны вот эта новая военно-полевая доктрина, она во многом выросла из идей Опеля, как все мы выросли из гоголевской шинели. Следующим президентом Академии стал профессор Ильин. И вот на его президентство выпадает самое сложное. Выпадает октябрь 2017 года. Тем не менее, они смогли вернуться к учебе 1 сентября. Они продолжали учебу до 2018 года. В декабре 2017 года президентом Академии становится Владимир Николаевич Танков, который возглавляет ее уже до 2025 года. Тоже очень сложная судьба, потому что ему нужно сотрудничать с новой советской властью, которую, вероятнее всего, сложно принять. Но он отчетливо понимает, что от его, ну, не очень люблю слово конформизм, но от его открытости к диалогу, умению подстраиваться в чем-то под действующие правила, зависит самое главное, что, наверное, было для него. Не только студенты, а существование самой Академии как некой институции. Потому что, да, очень легко все, да, все уничтожить, все разрушить. А нужно все-таки сохранить некую цитадель науки, цитадель не только образования, но и науки, и медицинской практики. Академия всегда была таким местом, где зарождались и развивались самые новые, самые прогрессивные медицинские технологии. Это нужно было сохранить. Танков был хорошо знаком еще до октябрьского периода с Яковом Михайловичем Свердловым, с Алексеем Максимовичем Горьким, и они помогали ему в решении вот некоторых вопросов. Танков дважды бывал на приемах у Ленина. В 1919 году вступает в партию большевиков. И, наверное, вот мне кажется, это мое субъективное мнение, что делается это не только для собственной спокойной старости, но прежде всего для того, чтобы сохранить то главное, чему ты служишь, военно-медицинскую академию, военную медицину в стране вообще.
Несмотря на сложные в политическом отношении 1917 год, учебный процесс не только не был приостановлен, но и профессорскому составу удалось сконцентрировать внимание студентов на необходимости исполнения профессионального долга и с честью и достоинством нести звание врача.